Продолжаем наше размышление над книгой Откровения. И песнопение хора вводит нас в эту область значения Церкви и той благодати данной Церкви. Итак, мы выборочно читаем из 16 главы книги Откровения, 19 стих, часть его, часть стихов 17 главы, 18 и 19 главы книги Откровения. Итак, 16 глава, 19 стих. «И Вавилон великий воспомянут пред Богом, чтобы дать ему чашу вина ярости гнева его». И 17 глава, 1 стихи. «И пришел один из семи ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мною, сказал мне: подойди, я покажу тебе суд над великую блудницею, сидящую на водах многих. С нею блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле. И повел меня в духе в пустыню, и я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными, семью головами и десятью рогами. И жена облечена была в парфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотою блудодейства своего. И на челе ее написано имя тайна – Вавилон Великий, мать блудницам и мерзостям земным». 18 глава, 1-2 стих. «После сего я увидел иного ангела, сходящего с неба и имеющего власть великую. Земля осветилась от славы его. И воскликнул он сильно громким голосом, говоря: пал, пал Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой отвратительной птицы, ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы. И цари земные любодействовали с ней, и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее». И 19 глава, первые несколько стихов. «После сего я услышал на небе громкий голос, как бы многочисленного народа, который говорил: Аллилуйя, спасение и слава, и честь и сила Господу нашему, ибо истинны праведны суды его, потому что он осудил ту великую любодейцу, которая растлила землю любодейством своим, и взыскал кровь рабов своих от руки ее. И вторично сказали: Аллилуйя, и дым ее восходил во веки веков. Тогда 24 старца и 4 животных пали и поклонились Богу, сидящему на престоле, говоря: Аминь, Аллилуйя. И голос от престола исшел, говорящий: хвалите Бога нашего, все рабы Его и боящиеся Его, малые и великие. Аминь». Непростой текст мы сегодня затрагиваем с вами из книги Откровения. Я думаю, что, размышляя над этой книгой, мы и дома читаем, пытаемся вникнуть в глубокий смысл не только прочитанных слов, но и в целом вот этой последовательности нашего такого краткого, я бы сказал, размышления. Среди множества вопросов, которые задают, особенно сегодня, многие христиане, читая живую и насыщенную образами книгу Откровения: придется ли церкви пережить великую скорбь? Это не праздный вопрос, это весьма актуальный вопрос. И чем ближе церковь вот к этому периоду судов Божиих, этот вопрос начинает все более волновать. И суть его заключается в том, что мы испытываем некое чувство тревоги от будущности и от того, что ожидает человечество в будущем. И вне всякого сомнения, мы должны верою принимать обетование Божие не обстоятельствами, не какими-то, знаете, мы скажем, философскими мыслями, исходящими от многих сегодня. Мы немножко коснемся этого. Но мы должны верою принимать обетование Божие. И Павел, когда описывал значение веры, он говорил, что вера есть Уверенность, есть вера, есть ожидаемого и уверенность в невидимом. То есть уверенность в невидимом, доколе придет это видимое. И вот относительно Церкви Христовой, на основании вот этого короткого обетования относительно веры, мы имеем чудесное обетование о том, когда Павел дважды писал послание Фессалоникийской Церкви, и он дважды успокаивал их относительно мертвых и относительно вот той будущности, о которой они слышали из слов апостолов, потому что в тот период еще апостолы были многие на земле, в живых, мы скажем. И вот Павел пишет Фессалоникийцам 5 глава 1 послания. Обратите внимание, о временах же и сроках нет нужды писать к вам, братья, ибо вы сами достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью. Ибо когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющую во чреве, и не избегнут. Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас как тать, ибо все вы сыны света и сыны дня, мы не сыны ночи, ни тьмы, и так не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться. Ибо спящие спят ночью, и упивающиеся упиваются ночью. Мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, облегшись в броню веры и любви и в шлем надежды спасения, потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа. Это удивительное обетование, оставленное именно не только христианам первого века, но нам непосредственно. И о мире, о безопасности мы постоянно слышим. Постоянно в средствах массовой информации идет или поднимает этот вопрос относительно благополучия, мира и безопасности. И мы, как дети Божии, рожденные свыше, рожденные по духу, не от плоти, должны верою принимать обетование нашего Небесного Отца. И мы с вами, по великой милости Господней, имея рождение свыше, являясь детьми Божьими, имеем свет от Господа, то есть Духа Святого. Дух Святой непосредственно открывает нам значение обетований Божиих и побуждает нас соглашаться с ними посредством веры. Но мы должны еще раз подчеркнуть и сказать, и заострить на этом особое внимание. Мы приближаемся ко времени, когда смущения духовные будут увеличиваться. И Христос предупреждал об этом, что придут лжехристы и лжепророки, дадут великие знамения. И там сказано, и если возможно, будут уводить от истины и избранных. Это очень серьезное предупреждение. И мы сегодня должны поблагодарить Господа, что мы входим в число этой истинной Церкви Божией, являясь детьми Божьими, имея свет от Господа. И в заключение этих мыслей хотелось бы сказать, что Церковь, Бог, вернее, не допустит того, чтобы Его дети остались на великую скорбь. Не допустит. И Павел ясно подчеркивает в этом послании, 5 главе, читайте дома с 4 по 10 стихи. Но истинная Церковь Иисуса Христа – это не все то, что мы называем сегодня с вами христианским миром. Я еще раз хочу подчеркнуть эту истину, что не тот человек, который называет себя христианином, является подлинным христианином. И не то христианство, которое сегодня себя как бы пытается выставить или предлагать обществу в лице множества христианских церквей. Множество. Есть церковь, которой придется пройти через великую скорбь. Я повторюсь, может быть, в этой мысли до конца, возможно, не всеми нами будет принимаемая. Есть церковь, которой придется пройти через великую скорбь. Не церковь, которая пойдет на восхищение, а церковь, которая пройти через великую скорбь. Вот об этом мы немножко будем говорить. Эта церковь существует и сегодня. И о ней мы читаем в книге Откровения, 2 глава, с 20 по 23 стихи. Мы должны помнить, что это послание направлено в Фиатирской церкви. И здесь говорится так: «Но имея немного против тебя, потому что ты попускаешь жене Изавели», с 20 стиха 2 главы, «называющей себя пророчицею, и учить, и вводить в заблуждение рабов моих, любодействовать и есть идоложертвенное. Я дал ей время покаяться в любодеянии ее, но она не покаялась. Вот я повергаю ее на одр, и любодействующих с нею, обратите внимание, в великую скорбь, если не покаяться в делах своих. И детей ее поражу смертью, и уразумеют все церкви, что я есмь испытывающий сердца и внутренности, и воздам каждому из вас по делам вашим». То есть о чем здесь говорит Дух Святой? Обратим внимание еще раз. «Вот я повергаю ее на одр и любодействующих с нею в великую скорбь». То есть определенная часть людей, мы не знаем какое количество, называющих себя христианами, остаются жить во грехе, в сознательном грехе, в идолопоклонстве, в прелюбодеянии, в блуде. То есть перечень этот может быть, как бы, знаете, расширен. И вот что здесь удивительно сказано: «И детей ее поражу смертью, и уразумеют все церкви». То есть не только те малоазиатские церкви, которым было направлено это послание, но и церкви всего исторического периода, и наш с вами период жизни, нашего сегодняшнего, мы, как часть Вселенской Церкви, дети Божьи, рожденные от Духа, должны тоже понимать это и рассуждать. Неоднократно в своих посланиях апостол Иоанн писал: «Испытывайте духов, от Бога ли они?» И мы должны сегодня это тоже делать. Не бояться этого, нет, но с дерзновением испытывать, а вот от Господа ли эта книга, которая вдруг попалась мне в руки, а от Господа ли этот человек, который вдруг стал говорить не о Боге, но что-то никак не сходится с Писанием. Вчера принимала святое водное крещение одна старица, которая более где-то лет 15 или 20 была эгоисткой. И мы с вами должны понимать догматику эгоистов, отрицающих именно Троицу как таковую и отрицающих Христа во многих его именно важном, что Он есть Сын Божий. То есть вот это должно нас подводить к мысли. Я просто отметил одну из деталей, не вдаваясь в подробности. И вот удивительно, эта женщина, вчера старица, принимая крещение, говорила: «Когда я пришла вот в эту... это направление, которое именует себя христианами, я никак не могла понять внутреннее. Вот что-то мой внутренний человек был не согласен, объяснить не могла». И вот прошли годы, чтобы она поняла, в чем заблуждение вот этого направления, называющего себя христианами. Поэтому дух Изавели, он был не только в тот период, когда писалась книга Откровения, но мы знаем, Изавель, она была женой царя Ахава. И вот именно она вводила в заблуждение пророков Божьих. И мы знаем, что пророк Илия принес именно жертву пред Господом в лице более 400 пророков Вааловых. Это были люди, которые на самом деле были кормлены или окармлены царицей Изавелью. И Ахав из политических целей женился на язычнице. А оказалось, что она пришла как не просто человек вот в эту среду духовного понимания или представления, или исповедания о живом Боге, она принесла свою ересь. И мы знаем, чего стоило этот период времени. Нужно было Богу 3,5 года заключить небо, чтобы не было дождя, чтобы в народе израильском произошло покаяние. И прочитайте дома 3-ю книгу Царств, начиная с 17 по 19 главу 3 книги Царств, эту историю библейскую о пророке Илье и о той благодати, которую Бог явил для своего народа. И вот этот дух Изавели, он и сегодня присутствует во многих тысячах обманутых и лжеучителей, которые заражают и соблазняют последующие поколения и будут соблазнять последующие поколения людей верующих. В нашу церковь часто ходил человек по четвергам, и вот удивительно, когда он молился, вот многие не говорили на его молитву «Аминь». Если послушать его молитву, она тяжелая. Она какая-то, знаете, не приносит внутреннюю радость Господи, мир, а какая-то тяжесть. Мы не всегда, возможно, способны объяснить логически, но, будучи детьми Божьими, Дух Святой подсказывает нам, научает нас, и мы должны быть внимательны голосу Духа Божия. И вот Иезавель или дух ее, ее дети, они сегодня присутствуют в лице лжехристиан, которых она породила именно не только в тот период Фиатирской церкви, но и намного ранее. И вот удивительно, что в наше время сегодня этот дух Иезавели весьма распространен в лице гадалок, в лице экстрасенсов, которые называют себя христианами, которые иногда в своих ритуалах употребляют даже Евангелие. И некоторые используют молитву «Отче наш». И вот некоторые из христиан достаточно доверчиво относятся к этому. Ну как же? Они же призывают имя Бога. И вот здесь нужно испытывать, от Бога ли это. И вот в наше время сегодня вот это лжехристианство, по-другому не назовешь, оно обрело официальный оборот. И мы как-то с вами говорили, что, пожалуйста, и по телевидению, пожалуйста, в средствах массовой информации, газетного издания или в интернете вы найдете массу людей, называющих себя христианами, но предлагающими совершенно противохристианский путь. И вот именно судьба этой ложной церкви, она и отражена вот в этих трех, или часть ее судьбы отражена в этих трех главах книги Откровения, 17 и первые 5 стихов 19 главы. И суть ее заключается в том, что эта лжецерковь использует Божье имя, чтобы прославить себя в первую очередь, использует Божьи истины для собственного обогащения. Она смешивает Божью истину с собственными заблуждениями. Мы должны здесь некую делать характеристику или разницу между теми, кто останется на великую скорбь в лице неразумных дев, и того лжехристианства, которое будет проявлять себя вот в лице этой блудницы. Давайте делаем некую такую, ну, как бы сказать, характеристику краткую, чтобы нам можно было бы понять, как мне думается. Откроем Евангелие от Матфея, 25 главу, и прочитаем вот это событие на основании этой притчи, когда церковь будет восхищена от земли, войдет на брак к жениху, и неразумные девы пойдут покупать масло. И вот когда они купят это масло, мы так образно скажем, и когда же они пошли покупать, пришел жених, 10 стиха 25 главы Матфея, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. И вот здесь удивительно. После приходят и прочие девы и говорят: «Господи, Господи, отвори нам!» Он же сказал им в ответ: «Истинно говорю вам, не знаю вас». То есть неразумные девы, когда они поймут, что они не пошли на восхищение, они пойдут искать этот путь получения Духа Святого. И когда они придут вернуться, они будут стучать в небеса. И Господь скажет им, возможно, непосредственно сам, возможно, духом своим скажет: «Вы, не знаю вас, отойдите от меня». То есть это неразумные девы, которые поймут, что они остались на великую скорбь. Эти неразумные девы пройдут этот путь испытаний и войдут в Церковь Христову, которая уже будет на небесах только через обезглавливание. Так говорит книга Откровения, мы об этом уже с вами немного рассуждали в предыдущих главах. И вот мы здесь не должны путать эту разницу между неразумными девами и лжехристианством, которое останется именно на этот период времени и которое будет отражать, возможно, только словами Христа. Вы знаете, многие толкователи сегодня вот говорят о лжехристианстве в лице католической церкви, да и не только. Я бы не хотел перечислять вот эти конфессии, потому что есть одна опасность, не то чтобы осудить, но неправильно назвать. И вот именно здесь трудно делать некий перечень. Хотя в основном все братья, которые размышляют над книгой Откровения, имеют, есть книги, толкования на этот счет у Каргеля, Канутуша, есть другие авторы в Европе, в Америке, и многие ссылаются на римско-католическую церковь. Вы знаете, трудно сказать в целом, но можно сказать, что если во всех конфессиях будет часть неразумных дев, то, наверное, будет и во всех конфессиях, или из всех конфессий те, которые отрекутся от Христа, которые будут ложно, попав в обольщение, отражать Христа. И они войдут в это число вот этого лжехристианства, которое поклонится Антихристу, которое примет начертание его, и которые будут любодействовать с ним. То есть соглашаться со всем этим, что будет происходить вот этот период 3,5 года великой скорби. В небесах вопрос о суде над Вавилоном стоял давно. И вот в этих главах 17, 18, первые 5 стихов 19 главы мы видим, что придет время, и здесь описан суд, как будет совершен над этой великой блудницей, лжехристианством. Лжехристианством, представленных в лице вот этого духа Вавилона. И как мы уже сказали, что эти главы, они в миниатюре представляют образную картину деятельности мировой державы человека греха, полностью созревшей к суду. Если смотреть внимательно 16 главу книги Откровения, то мы видим здесь, что суд над Вавилоном подпадает под последнюю седьмую чашу ангела. И здесь сказано, мы читали 19 стих 16 главы, «И Вавилон Великий воспомянут пред Богом, чтобы дать ему чашу вина ярости гнева его». И вот это вино ярости гнева Божия, здесь эти три или две главы, чуть начало третьей главы, как раз и открывает вот эту ярость Божию относительно Вавилона. Вавилон имеет древнюю историю. Мы знаем, книга Бытие, читая 11 главу, когда именно в одной из долин Синаарских люди решили построить башню до небес. Вот в нашем переводе, синодальном, написано «пока мы не разойдемся по лицу земли». Переводы именно с еврейского языка говорят о том, что башню, как бы размышление идет о том, что башня строилась, чтобы быть ориентиром, и чтобы мы не рассеялись от этой башни далеко. А вот дальше мы читаем, что Бог снизошел и рассеял людей, именно дав им разные языки, и люди перестали строить, потому что не понимали друг друга. То есть смысл заключен в том, что именно уже с Едемского сада, когда Адам с Евой вкусили этот запретный плод, вот это наше «я» уже стало строить Вавилонскую башню. И когда Бог спросил Адама: «Адам, где ты?» И мы знаем эту историю. Он сразу стал ссылаться на Еву, Ева на змея. И мы знаем, что уже это наше «я» начало выстраиваться. И оно выстроилось, когда родился Каин, который убил Авеля. Оно стало выстраиваться дальше, и уже через 2000 лет наступает великий потоп на земле. Бог уничтожает все человечество. Если почитать вот эти 8 по 11 главы Бытие, прошло всего лишь навсего, ну, небольшая часть поколений. И вдруг у человека опять зародилось желание построить себе имя. И вот этот дух Вавилона, он присутствует и будет присутствовать до этого времени, пока он не будет наказан Богом в этом великом гневе его. И вот эта мировая система, которая грядет, она раскрывает неестественный союз этих 10 государств в лице этих 10 рогов. На основе союза с ними Антихрист подчинит своему влиянию все народы и сумеет, наконец, так бы, знаете, дать измученной земле видимость порядка. И вот сегодня Я думаю, что читая Библию, мы должны внимательно смотреть, что вообще происходит в окружающем мире, а происходят удивительные события. Человечество идет вот к тому периоду, когда нужен будет человек, не сверхъестественный, который должен вывести человечество с этого тупика экономического, нравственного, мы скажем, и многих вопросов. Это звучит сегодня в устах многих политиков. И вот этот человек, антихрист, или зверь, или сатана, он объявит мир, объявит в это, когда придет, что придет мир, вернее, что пришло время мира и безопасности. И написано, он чрезвычайно превознесется этим. Представьте себе сегодня, как ждут мира на Украине, как ждут мира сегодня в Сирии, как ждут этого мира в Ираке, как ждут там, где каждый день гибнут сотни тысяч людей. И вот Даниил пишет в своей книге, размышляя, получая познание или откровение от Господа, он говорит именно о времени, нашем времени. Это 8 глава, 25 стих. «И при уме его, то есть антихриста, и коварство будет иметь успех в руке его, и сердцем своим он превознесется, и среди мира погубит многих, и против владыки владык восстанет, но будет сокрушен не рукою». А в 11 главе Даниил так отражает эту истину, 36 стих. «И будет поступать царь тот по своему произволу, и вознесется, и возвеличится выше всякого божества, и о Боге богов станет говорить хульное, и будет иметь успех, доколе не совершится гнев, ибо что предопределено, то исполнится». То есть мы говорили с вами, что история рода человеческого имеет одну особенность, как спираль, и на определенном витке история человечества повторяется, только в других персонажах. И вот это время, которое будет в лице великой скорби, в лице антихриста, оно будет ужасным временем, ужасным временем. Даже люди сегодня не подозревают, что их ожидает пагуба. Сегодня человечество стремится к объединениям по мере того, как союз с Богом все более ослабевает. И мы констатируем тот факт, что если брать начало 90-х годов в нашем государстве, в нашей стране, то церкви были переполнены, а сегодня полупустые. И не только в летний период времени, а в целом статистика говорит, что уменьшилось количество людей, посещающих Церковь Божию. Уменьшилось, и мы крестим намного меньше, больше хороним. Мы говорили сегодня и слышали, мы не знаем, когда войдет полное число язычников, но Павел предупреждал Тимофея. Он говорил, дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителем и учением бесовским. И в 3 главе 2 послания он говорит, что мы будет время, тяжкое время. Он перечисляет, какие будут люди. То есть мы живем во время, когда вот то, что говорили пророки в лице Даниила, из Иеремии, из Иезекииля, и в лице апостола Павла в его посланиях, мы видим, что мы приблизились к этому времени. Приблизились настолько близко, мы не знаем ни дня, ни часа, но очень близко. И вот рассуждая, мы видим с вами, что эта личность, антихрист, он обманет человечество, соединив в себе все идеологии, все религии мира, и как основу всего оккультизм с его мерзостями, с глубинами сатанинскими. Это полное будет смешение. И вот удивительно, что мы сегодня наблюдаем некие оттенки в лице вот этих гадалок и экстрасенсов, именуя их себя многие христианами и выставляя Библию или Евангелие на показ, и даже употребляя, как мы говорим, молитву Господню, вместе с тем они вот будут вот здесь отражать эту лжехристианство, эту вавилонскую блудницу. Название «Вавилон» упоминается в Библии 200 раз и стоит на втором месте после упоминания святого города Иерусалима. И это не случайно, так как Иерусалим есть город святой небесного царя, возлюбленный Господом, а Вавилон есть город нечестия, беззакония, воплощение замысла сатаны и воцарение человека греха. Противоположность. Слово «Вавилон», как говорит один из словарей, означает «врата Божии», но в действительности это не врата Божии, это врата ада. И вот удивительно, что, рассуждая об этом, мы видим, что под этим именно углом нашего наблюдения смотреться именно, опять мы возвращаемся к мысли в прошлое и обращая внимание на настоящее, и ожидая будущего, можно увидеть ясно, что признаки этого времени очень близко. Почему я повторяюсь? Дело в том, что, к удивлению, некоторые подходят и спрашивают, ну как же так? Неужели это будет? И неужели Бог допустит до этого? Допустит. Мы видим на основании книги Откровения, что из 22 глав этой книги 8 глав посвящены описанию судов, великой скорби и падению Вавилона как источника зла, обольщающего народы. И вот в этих двух главах, 17 и 18, как раз и описана вот эта процедура, или, мы скажем, действие этого великого гнева Божия. Почему мы не останавливаемся подробно на каждом стихе или последовательно? Потому что лучше всего в домашней обстановке вот вдуматься в тот глубокий смысл, который заложен в отражении вот того союза, который будет на этой земле. Мы сегодня знаем с вами, кратко можем охарактеризовать, что есть Евросоюз, да, в лице европейских государств Западной Европы, есть Большая Семерка, есть страны ШОС, относящиеся туда к юго-востоку или к востоку. Вот это, если так вот смотреть, вот эти все направления, они консолидируют свое внимание на экономике. И мы знаем, сколько проблем создается на этой почве. А придет время, когда один человек появится, скажет, ребята, я вас выведу, вот путь, давайте пойдем по нему. И люди согласятся. Люди согласятся, но что удивительно, обманутые согласятся. Кто попал в обольщение, согласится. И только зато они согласятся, потому что они отринули истину Божию в лице Господа Иисуса Христа. И мы, как Церковь Божия, должны этим людям, которые будут спрашивать нас, да и уже спрашивают, объяснять путь Господень для покаяния. И 19 глава начинается этой великой радостью неба, что небо радуется, что Вавилон именно наказан. И вот здесь возникает вопрос, почему так небо будет радоваться вот этому торжеству наказания? Дело в том, что дух Вавилона присутствует во весь период развития рода человеческого вплоть до тысячелетнего царства. И даже читая книгу Откровения, будем дальше размышлять, уже 20 глава открывает нам, что когда сатана будет скован на 1000 лет, и когда он будет освобожден в короткое время, обольстит опять огромное количество людей, которые восстанут против Бога. Это говорит о том, что именно дух Вавилона, он сильный дух, но Божий дух сильнее. Я выражаюсь этими словами библейских именно мест Священного Писания, говорящие о том, что именно Господь победил державу смерти дьявола, лишил этого права над смертью, и он является победителем и имеет ключи ада и смерти. То есть Господь – распорядитель душ, но располагая свободной волей, каждый из нас сегодня слышит, видит, читает, заходит в христианскую церковь. Как он воспринимает, один Господь знает. Но мы, имея обетование жизни настоящей и будущей, молимся о близких и родных. Мы призываем к Богу на благословение детей наших. И видим в это величайшее благословение в лице обетований, что спасемся не только мы, но и весь дом наш. Но и в этом есть исключение тех людей, которые попадают в обольщение и уходят сознательно от Господа. Поэтому 19 глава, она описывает великую радость на небе по поводу праведного осуждения этого великой блудницы. И первые 6 стихов этой главы показывают нам картину неба после того, как Вавилон будет навсегда осужден и истреблен с лица земли. Именно перед тысячелетним царством. И небожители восхваляют Господа за то, что Он осуществит справедливый и истинный суд над великой блудницей, что Он взыщет кровь рабов Своих, которых она убила. и этот перечень знает только Господь, и что Вавилон никогда не поднимется из своих духовных развалин. Обольщение будет после тысячелетнего царства, но это будет настолько короткий период, что назвать его именно духом Вавилоном, ну, можно, а можно и не называть, потому что это будет какое-то особое короткое время. И вот вся книга Откровения отчетливо изображает великое таинство небесного словословия. Давайте прочитаем эти стихи из 19 главы. «После сего я услышал на небе громкий голос, как бы многочисленного народа, который говорил: „Аллилуйя, спасение и слава, и честь, и сила Господу нашему“». Обратим внимание, многочисленного народа. Мы уже на небесах, то есть церковь уже на небесах. Многочисленного народа. «Ибо истинные праведны суды его, потому что он осудил ту великую любодейцу, которая раскрыла землю любодейством своим и взыскал кровь рабов своих от руки его». Вот здесь опять мы можем вспомнить молитвы, снятие пятой печати, молитвы за убиенных, за Слово Божие. Вот результат этой молитвы их. И здесь сказано третий стих, и вторично сказали: «Аллилуйя!» И дым ее восходил во веки веков. То есть, когда произойдет этот суд над этой великой блудницей, небо будет ликовать. Ликовать от той радости, что Искуситель наконец-то повержен. Что тот, который многие сотни, тысячи лет приносил одну беду, вдруг поражен. И ему уже нет силы, чтобы подняться, и он будет скован на тысячу лет. И здесь сказанный голос от престола, и тогда 24 старца и 4 животных пали и поклонились Богу, сидящему на престоле, говоря: «Аминь, Аллилуйя». И голос от престола не шел, говорящий: «Хвалите Бога нашего, все рабы Его и боящиеся Его, малые и великие». И слышал я как бы голос многочисленного народа, как бы шум вот многих, как бы голос громов сильных, говорящих: «Аллилуйя, ибо воцарился Господь Бог Вседержитель». Вот придет время. И заканчивая эти мысли, я хотел бы сказать: наше с вами жительство на небесах, откуда мы и ожидаем Господа нашего. И мы должны сегодня быть благодарны Ему и крепко верою держаться за Его обетование. Если приходит искушение, отражать все искушения Словом Господним. Если не хватает сил, приходите, будем молиться, исповедуйтесь, назначайте пост и молитву, бодрствуйте, потому что придет это время, и мы должны быть уже до этого времени на небесах. Поэтому благослови нас Господь помнить Слово Его, дорожить этим Словом, ценить это Слово. И голос от престола шел, говорящий: «Хвалите Бога нашего, все рабы Его и боящиеся Его, малые и великие». Давайте и мы восхвалим нашего Господа. Аминь.